Приветствую всех зрителей канала Ходорковский Лайф и, конечно, Дмитрия Львовича Быкова. Здравствуйте, это «Навигатор».
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Перед тем, как задам первый вопрос, попрошу подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и, конечно, не забывайте комментировать. А поговорить для начала я вот хочу про что? Про то, чего больше всего на свете боится Владимир Путин. Я себе выписал три слова. Это ответственность, люди и правда. Вот, ну, так мне кажется. Потому что третий день уже идет, как ВСУ провели операцию «Паутина», и даже зетники пишут, где Путин. Где экстренное обращение главнокомандующего и так далее. Вот вспоминают, как до 2 часов ночи он бессмысленно держал людей в напряжении ради пука про 9 мая. Мол, это он может, а когда надо, пропадает, в эфир дают всяческие консервы, там, например, про встречу с одетой в костюм фарфорового чайника Львовой Беловой, а про подрыв опоры Крымского моста тоже ничего не говорят. И наверняка ни слова не скажут. Чего боится Путин?
Ну, видите, это как раз было очень предсказуемо, и мы с вами много раз фиксировали, что в критический момент Владимир Путин к народу не обращается. Считается, что это было бы ответом на давление террористов. Он промолчал, когда Пригожин шел на Москву и только ночью сказал что-то маловразумительное. Он молчал во время Беслана и приехал тоже ночью повидаться с ранеными, причем каким-то образом ни на один прямой вопрос, как это все получилось, ответить тогда не смог, а отменил губернаторские выборы под этим предлогом. Он вообще не мастер быстрой реакции на серьезные вызовы. Тут мы понимаем с вами все, что, особенно учитывая случившееся сразу, одновременно, довольно предсказуемый, кстати, подрыв опоры Крымского моста, тоже мы знаем уже, что эта операция готовилась многие месяцы, а Украина пошла ва-банк и пошла в разнос, и все красные линии пересекаются с вполне понятным, по-моему, вызовом. Наверняка многие так называемые серьезные военные эксперты, которые очень хорошо умеют надувать щеки и этими щеками отгонять дилетантов, они скажут, что это мнение абсолютно интеллигентское, ничем не подкрепленное. Но мне, с моей эстетической точки зрения, представляется, что Украина недвусмысленно вызывает Владимира Путина на ядерный удар. Мы много раз с вами говорили о том, что красные черты для Запада – это либо заход на территорию любой из стран НАТО, пятую статью все-таки, как мы знаем, они оберегают очень серьезно, взаимопомощь, или применение России, неважно, стратегического или тактического, но ядерного оружия. После этого применения ответ будет массовым и быстрым. По всей вероятности, поняв, что иначе никак стимулировать международную солидарность не удастся, Владимир Зеленский и его военные эксперты, реальные в отличие от наших, решили действительно всерьез дергать кота за усы. А правда, ситуация безвыходная, понимаете? Иначе человеческий ресурс России практически безграничен по сравнению с украинским. Дождаться восстания в России пока, по крайней мере, нереально. Оно будет обязательно, как только власть покажет первую слабость. Но пока его нет. А дождаться международной яркой реакции. Ну, Европа проснулась, да, Таурус пошел, но как-то Америка продолжает реагировать крайне двусмысленно и абсолютно непонятно. И в ответ на путинский меморандум, напрямую оскорбительный, не последовало никакой американской реакции. Ну, обмениваются пленными очень хорошо. Это, кстати, действительно очень хорошо. Мне кажется, что Украина поняла, здесь есть только один вариант. Надо действительно максимально дерзкими действиями вынудить Россию реагировать. Реакций не так много, об этом написали все. Возможные реакции ограничены. И по всей вероятности, так называемая роковая ответка, к которой Владимир Путин должен прибегнуть, ну, все уже продемонстрировано, и Орешник уже был, и массовое истребление мирного населения, и удары по мирным городам. Удар по Банковой и по центру принятия решений будет обязательно, вы это увидите. Но дело в том, что украинские центры принятия решений неплохо защищены. Защищены, смею думать, лучше, чем российские. Поэтому в ближайшее время, по всей вероятности, продолжатся провокации, продолжатся удары с нарушением путинских красных линий. Будет ли в течение этого лета ядерный удар или будет ли какое-то, ну, немыслимое зверство в захваченных городах или в Сумском направлении, это мы увидим. Но оставить без ответа эти действия Россия не сможет. А оставить российский ответ без ответа, здесь правильно уже написал кто-то из аналитиков, планируя такие действия, Украина готовит не только ответ, но и ответ на ответ. По всей вероятности, это глубоко спланировано. А по большому счету, вы знаете, в чем преимущество Украины? Терять нечего. Да? У Александра Кушнера было замечательное стихотворение, да? Ну никак эту битву нельзя было выиграть. Что еще надо для верной победы? Вот это действительно самое точное. Поставить себя в такое безвыходное положение, что кроме победы не останется ничего. Я думаю, что ядерный ответ в России рассматривается. О том, что Маргарита Симоньян об этом писала, что высокий кабинет уже думает бомбануть по Берлину. По Берлину не думают, а по Киеву думают. И вот после этого, мне кажется, ответ мирового сообщества либо будет, и тогда война прекратится, либо не будет, и тогда она прекратится с другим результатом. Вот и все.
Я обратил внимание на колонку в газете «Московский комсомолец». Понятное дело, что совершенно провластная, одиозная, в последнее время тоже пересекающая все красные линии
Ты позор.
адекватности. И там написали, а что же вы принимали тогда такие смелые, ну, про Россию пишут, автор пишет,
Ядерную
а
доктрину,
ядерную
конечно,
доктрину,
да.
если вы ее не исполняете, что ж принимали-то?
Тут же, понимаете, на самом деле это такая интонация, вот этот вечный ядерный козырь, да, это немножко уже надоедает. Это, знаете, всегда напоминает мне гениальный сценарий Дунского и Фрида «Запас прочности», который превратился в фильм «Экипаж». Там главная героиня все время пугает героя разводом. Говорит, нет, все разводим, все разводим. Он все возражает, возражает, а потом как-то неожиданно, спокойно, и вы знаешь, я подумал, давай разведемся. И вот тогда она испытывает настоящий ужас, потому что когда ее напугали ее любимым аргументом, вот к этому она готова не была. Давайте, давайте, вы приняли доктрину, вы всю жизнь пугаете мир ядерным оружием, причем вы говорите, что его создали деды, его создали величайшие ученые, это, кстати, правда, его создал Берия, главный благодетель постсоветской России, точнее, ну, не только постсоветской, да, позднесоветской, он же считается теперь не сталинским палачом, а создателем ядерного щита, и, может быть, кстати, с большим основанием. Его же, вот вы увидите, его будут еще реабилитировать, потому что прав его сын, заниматься такой интенсивной половой жизнью у него элементарно не было времени. Свои его клеветали, конечно. А и Берию вспомнит, и ядерную триаду. Пойдет этот разговор, рано или поздно они обречены это применить. Причем применить с огромными жертвами, как это не ужасно, а учитывая состояние российской армии, мы совершенно не гарантированы от того, что его не применят по своим, и что жертв не будет среди своих. Но, по всей видимости, Россия поставлена в ту ситуацию, когда его не применить она не может. Понимаете, почему? Она может, в принципе, перемолоть еще несколько украинских городов. Может даже взять еще две области, чем она все время пугает. Но одержать полную победу на земле она не способна была ни 3 года назад, когда украинская армия была гораздо менее опытна и гораздо более одинока. Не сейчас, когда Европа очень быстро просыпается. Поэтому мы посмотрим, конечно, как это все пойдет. Кстати, выборы в Польше тоже во многом выборы не правого лидера, а лидера проукраинского, как считают многие. Посмотрим, в какой степени он проукраинский и в какой степени он готов вписываться за Украину и готовиться к обороне. Польские выборы – это кейс еще непонятный. Да? Каким бы ни был реакционным этот персонаж, главная его проверка – это внешняя политика. Посмотрим. Но одно несомненно – риторика ядерная будет нарастать. Свои же пропагандисты будут кричать «покажи им, покажи им». Он покажет. Я боюсь или надеюсь, по крайней мере, то, что он покажет – недостаточно впечатлить человечество, но достаточно будет для того, чтобы нанести реальный коллективный ответный удар. Я не хочу этого очень, потому что мне все-таки Россия чрезвычайно дорогая, и население ее мне не чужое. Но если Владимир Путин решил ради личной власти эту страну уничтожить, пожалуй, не надо ему мешать. Может быть, он не успеет уничтожить ее до конца, а вот себя покажет во весь рост.
Ну да, неизвестно действительно, Навроцкий проукраинский, не проукраинский, но мы точно можем сказать, что он максимально антироссийский, ненавидит
Максимально
Россию
антироссийский.
больше, чем
Увы.
собственных политических оппонентов, и отдельно
Да.
ненавидит и презирает лиц российской
Ну,
политической
другое
элиты.
дело, понимаете, что у него такая риторика, такое поведение немного хулиганское, об этом многие говорят, и он скорее эстетически ближе к Трампу, и говорят, двух слов связать не может, я с ним не знаком совершенно. Ну, а как бы то ни было, это не тот политик, который будет поддерживать путинские нарративы в Восточной Европе.
Я хочу обратить внимание на реакцию Z-сообщества. Вопрос может нашим зрителям показаться немножко пошловатым, но я его задам. Дело в том, что Z-ники все чаще произносят, реально пишут слово «куколд» в отношении Владимира Путина. Причем ввел это слово в оборот довольно известный, важный военкор Котенок. Да, в зашкаливающем патриотизме, которого нет никаких сомнений. И вспоминает он что? Ну и не только он, но и многие другие авторы, что ну раз жена Путина официально это Россия, он сам в этом признавался, то выходит, что действительно Путин просто молча смотрит на то, как ее Россию трахают. И очевидно получает от этого удовольствие. А подобная резкая риторика патриотов. Да, они напрямую не говорят Путину куколд, но они пишут слово куколд, куколдизм в отношении российской элиты, намекая на верховного главнокомандующего. Это какой-то важный сдвиг. То есть они над ним смеются уже.
Понимаете, Ренат, это очень сдвиг предсказуемый. Да? Вслед за нарративом «царь хороший, бояре плохие» следует нарратив «народ хороший, царь плохой». Это всегда так бывает. Понимаете, так было при всех российских царях, которых оплевывали после смерти обязательно. Тут, понимаете, в чем дело? У них сейчас раздувается очень усиленно такой. Если бы не предатели в верхах, если бы не Сисливы, Набиуллина и Силуанов, если бы не гарантии, которые Путину давал Трамп, то мы бы уж так ударили, уж мы бы так показали. Там везде в сетях, значит, тиражируется обращение зетника, который говорит, нас бьют, а мы молчим, да нам бы в полную силушку богатырскую ударить бы, и все это через сука, бля, и так далее.
И тут тебе, сука, на. Владимир Владимирович, докладывай установку голосом. Рот, расху** наши стратегии. 95-е, 22-е. Это, сука, к тому, что завтра будут политические переговоры.
Значит, как они, сука, могут ударить, мы видели. Как они расправляются с мирным населением, и как они бомбят Мариуполь с надписью «Дети», мы тоже видели. Их методы войны, да, их пытки, в том числе применяемые к своим, мы видели тоже. Пытать они умеют мастерски, и воевать с детьми они умеют мастерски. Я даже допускаю, что они умеют перемалывать Обокров и Обахмут собственное население. Да, умеют. Но с самого начала было понятно, не Сисливы, не Силуанов, не Набиуллина в этом виноваты. И не отсутствие команд. Команду им дали. Дана была эта команда 24 февраля 2022 года, и уже тогда ничего не получилось. Никаких границ не ставили, никаких красных линий не рисовали. Бегите, пытайте, грабьте. Все, эта земля вам отдана для максимального вашего удовольствия. Не получилось. И могу сказать, почему. Понимаете, дело в том, что в этой армии очень долгое время господствовали чинопочитание, подхалимаж, ставка на верных, а не на умных. То, что самым эффективным российским военачальником оказался зэк и повар Пригожин, это трагическая ситуация. То, что министр обороны в войсках абсолютно не популярен, тоже ситуация трагическая. Естественно, говорил я много раз, и вы тоже. В это время должен появиться душка военный, такой вариант Лебедя. Боевой генерал, на которого все поставят. Путин действительно слишком соблюдает международную дипломатию. Появись, наконец, отец наш, скажи, и мы пойдем, и, значит, как один умрем. Насчет способности умереть никто не сомневается. Но дело в том, что украинская армия Это сегодня лучшая армия Европы, а может быть и одна из лучших армий мира. И как-то не очень получается пока ее стереть в порошок. Получается завоевать несколько сот квадратных километров без вопросов, но какой ценой? Поэтому все разговоры военкоров о том, что нам не дают, нам не позволяют, нас искусственно сдерживают. Помните, они про Чечню то же самое говорили. Мы, если бы нам сказали, если бы нам отмашку дали, там от Чечни бы не осталось ничего. Я думаю, что этот юмор про кукалдизм, да, он тоже, в общем, имеет отчасти целью раскачать ситуацию. Если умереть, то с музыкой, и с такой музыкой, чтобы хлопнуть дверью, как говорили гитлеровцы, чтобы весь мир содрогнулся. Все время пугают нас секретным оружием и последним козырем. По всей вероятности, эта добрая насмешка военкоров над своим начальством имеет ту же цель, потому что иначе империя как-то сдувается уж очень некрасиво. Надо лопнуть так, чтобы вот весь этот пузырь, да, забрызгал кровью весь остальной мир. Это возможно. Я очень надеюсь просто, что долгое отсутствие интеллектуалов в армии, долгое отсутствие профессионалов, опять-таки, долгий подхалимаж и карьеризм привели к определенному падению. И когда Россия захочет покончить с человечеством, у нее не очень хорошо это получится. Вот на это, честно говоря, вся надежда.
Хочу поговорить про страсть страны перемалывать своих. Тут Владимир Рудольфович Соловьев призвал расстрелять паренька-срочника, вот этого знаменитого, который снял этот кружок, который разлетелся по телеграмму на фоне горящих бомбардировщиков, и вообще посетовал, что в России не расстреливают, что у нас не 37-й год.
Видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины.
Это он по традиции просто сходит с ума в прямом эфире, и правда ведь кажется, что в какой-то прекрасный день он сойдет с ума в лайфе своем. Или все-таки эту страну готовят к расстрелам, к усилению репрессий?
Публичным расстрелом. Конечно, понимаете, риторику же надо поднимать. И то, что они будут возвращать смертную казнь, и то, что они будут возвращать публичные смертные казни, расправы, это абсолютно очевидно. Тут же, понимаете, Сталин отменил смертную казнь в 47-м, насколько я помню, ну или в 49-м, но ввел четвертьвековые 25-летние приговоры, в общем, эквивалентные пожизненному, в каком смысле и хуже смерти. Но вернуть смертную казнь полагалось по делу врачей-убийц, предполагалось публичное повешение на Красной площади. Вот с этого момента, по требованию, разумеется, негодующего народа, смертная казнь в России должна была быть возвращена. Об этом есть хороший роман «Антиутопия», автора сейчас не припомню. Нормальный советский писатель в стол написал такой роман. Значит, по всей вероятности, публичные расстрелы в России будут, так Куджава гениально сформулировал. Видно так, генерал чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Разумеется, эти расстрелы будут, и я бы сказал, что эти расправы неизбежны. Но понимаете, когда вы слишком долго треплете языком, а язык-то без костей, и когда этот язык вас далеко не довел до Киева, когда вы все время взвинчиваете и накручиваете эту риторику, в какой-то момент, да, вас начинает рвать в прямом эфире, причем рвать не по-детски, а потом вам требуется действительно все более сильный мир. Ну, например, публичный разгром и разграбление квартиры на агентов или публичное заселение туда элиты СВО. Публичная казнь любого срочника, который не пошел или с недостаточным энтузиазмом пошел в атаку. Публичная казнь любого, кого выдали за террориста, просто потому что какому-то соседу понравилась его квартира или не понравилась его улыбка. Это будет, если успеют. Потому что сейчас вот я поговорил с тремя любимыми авторами, я не могу их назвать. Но все трое сказали, события пошли очень быстро. Лето 25-го года будет переломным во всех отношениях. И мы увидим этот перелом. Если они успеют, я надеюсь, что нет, в России публичной риторикой, публичной расправы дойдут до нацистского градуса и, может быть, превзойдут этот градус, потому что технически у нас сейчас все более совершенно. А все-таки книги они публично жгли, а людей публично не жгли. До этого могут дойти. А как было, собственно говоря, в России при Петре. А говорил же Глеб Павловский, они стремятся в допетровскую Русь. Но все это, к сожалению или к счастью, ни к чему не приведет. Понимаете, в конце концов, последняя публичная казнь в Германии совершилась за 2 часа до ее капитуляции, до того, как этот город был захвачен русскими войсками. Они, понимая свою обреченность, тем отчаяние будут бить своих. Если свои успеют начать сопротивляться, может быть, часть из них спасется. Хотелось бы на это надеяться, потому что в России осталось чрезвычайно много хороших людей.
Получается, ну, может быть, я не прав, такой небольшой тупик. То есть, условно говоря, пока идет война, можно не закручивать гайки, да, и не увеличивать внутренние репрессии. Чем ближе мир, а уж когда он наступит, то тогда нужно будет просто взвинтить до максимума, да, вот эту кровавость у себя дома.
Это было бы неизбежно, если бы был мыслим мир в путинской России. Мы понимаем с вами, что страна может сейчас существовать только в режиме войны. Никакого другого варианта нет. Это будет война на самоуничтожение. Это может быть война не обязательно с Украиной. Она может закончиться перемирием, не знаю, но может. Но самое главное, она, по всей вероятности, продолжится или на территории Северного Казахстана, или на территории так называемых лимитрофов, на территории стран Балтии. Я не хотел бы им подсказывать, давать им советы не хотел бы. Одно для меня несомненно, никакой мирной России при Путине не будет. Конечно, и так любое перемирие будет сопровождаться массовым разгромом недовольных. Понимаете, страна надеялась на награду за победу в Великой Отечественной войне, а вместо этого получила новую волну репрессий и высылку всех инвалидов на ВЛА. Значит, с глаз долой. Я не думаю, что прям вот так вот и быстро, но для меня несомненно, что если не территориальная экспансия, то массовая репрессия – это единственный стиль. Но я абсолютно уверен, вот здесь моя уверенность тверда, что конец путинской России настанет в процессе войны, не в процессе мирного репрессивного доживания. Эта война сейчас не может перемирием закончиться. Она либо переметнется на любую другую территорию, например, на Белоруссию, либо закончится ядерным конфликтом, который, может быть, удастся погасить в зародыше. Но то, что обе стороны поднимают ставки, по-моему, очевидно. Скажем прямо, Украина может поднимать их еще долго. У России очень много уязвимых объектов, в том числе в Кремле. А России поднимать некуда, бей своих уже пробовали. Поэтому думаю, что с каждым новым вопросом поиски ответа будут все труднее. И август, роковой месяц, может принести самый неприятный сюрприз.
Да, действительно, до августа это осталось буквально 2 месяца. Август же страшные годы, и августы страшнее обычных. Я хочу обратить внимание, много говорю про зетников. Есть одна у меня любимка, зетница, такая Анастасия Кашеварова, которая очень симптоматичный пост написала. И вообще она отличается тем, что может иногда так разродиться хорошим, умным, правильным текстом. Вот на этой неделе с ней это снова случилось. Она написала пост. Без имен, опять, правда, каким рази руководят Россией, и у нее там слова «позорище», «преступное неведение», «скажите своему ребенку, что страну просираете». И больше всего ее бесит, что, собственно, стране нет никакого дела ни до войны, ни до этих самолетов. И она пишет, да, вот про шашлычок, что люди выбрали июньский шашлычок. А шашлычок, колбаска, они вот в России вообще любую выиграют битву и с войной, и со свободой. Вообще, есть ли шанс у чего бы то ни было победить шашлычок?
Знаете, для того, чтобы победить шашлычок, надо делать ставку на интеллектуалов. Интеллектуалы – это люди с эмпатией и воображением. И им не все равно. Именно интеллектуалы записывались в московское ополчение, а не в ташкентские войска, как им пытались приписать. Пастернак сидел в переделке, никуда не уезжая, и писал свой военный цикл. И многие соседи его, сбежавшие, пытались его оклеветать, сказав, что он немцев ждет. А он просто драпать не хотел, понимаете? И, кстати, Федин тогда сказал его жене, знаете, Николаевне, она за словом никогда в карман не лезла, мы еще вспомним, как Боря сидел в октябре 41-го года под Москвой и дожидался немцев. Мы еще разберемся, вспомним про Нобелевскую премию. И тогда Зин сказала, а мне кажется, первый спрос будет с тех, кто быстрее всех драпал, как драпал Федин. И Федин заткнулся. Это к вопросу о том, что, понимаете, интеллигенция – это те люди, которым не безразлично положение страны. А, к сожалению, нарратив шашлычка и колбаски, он оказался довольно-таки, мало того, что востребован, он, простите меня, в России торжествовал в начале войны. Говорили, да, конечно, наши ребята там гибнут под пулями, но Москва может себе позволить не замечать войны. Москва остается самым комфортным городом, лучший цифровой сервис. И обратите внимание, какие там упадки в экономике. Переполнены все кафе на Патриках. Вот эти кафе на Патриках воспринимались не как символ слабости и позора, а как символ силы. Мы можем себе позволить шашлычки и колбаску. Это Украина гибнет. А мы воюем одной левой. Мы еще не начинали. Вы этот нарратив развивали, ребят? Теперь вам с ним иметь дело. Никакого массового сопереживания нет. Действительно, полки ломятся. Ну, конечно, не так ломятся, как раньше. А кафе битком. Конечно, не так битком, как раньше и с другими ценами. Но по-прежнему битком. Нету особенного желания, особенно у провластной молодежи или у деток, бежать на фронты. Проблема, собственно говоря, только в одном, что в России война империалистическая, формулы Ленина оказываются безумно точны, почти всегда переходят в войну гражданскую. Некоторые попытки перессорить общество, некоторые рецидивы войны гражданской, еще, значит, за что боролись, за что умираем, имели место после голой вечеринки. Вот как наша элита-то, пока наши там на фронте, они тут вот с членом в носке, да? Но на самом деле тогда это пригасили. Сейчас это будут раскочегаривать. И то, что война гражданская в России неизбежна, понимаете, вот я грустную вещь тоже скажу. Один из самых умных и самых авторитетных российских интеллектуалов мне неожиданно для меня ответил. Я сказал, вот я полушутя спросил, ну, гражданская война после всего этого неизбежна. Он ответил, ни малейшего сомнения. Ответил с полной серьезностью. Это человек, чьи прогнозы на моей памяти никогда не ошибались. Я не думаю, что это будет гражданская война в формате гражданского противостояния, в формате сражения граждан. Для гражданской войны вообще граждане нужны. Но в формате смуты, неразберихи, коллапса, может быть. Дело в том, что люди, возвращающиеся с фронта, это не самые мирные люди. И они хотели бы получить награду хотя бы в виде уважения. Абсолютно прав историк Константин Пахалюк, который говорит, что с ветеранов войны люди мира спросят серьезно, они не будут хвалить, не будут благодарить, они будут, как в Афганистане, как после Афганистана, говорить, не я тебя туда посылал. И когда будут искать крайнего за эту войну, первыми будут, конечно, военные преступники, которые там уже, неважно, совершали они реальные преступления или нет, конкретные люди, они будут рассматриваться как палачи Бучи, Мариуполя и Херсона. А сколько там нашли захоронений, мы с вами помним, мы об этом говорили подробно. Так что, по всей вероятности, если элита Украины – это участники войны, то в России участники войны, по всей вероятности, станут изгоями в глазах общества. И я не могу сказать, что я испытываю к ним сочувствие. Кстати, многие были мобилизованы, их не спросили. Но к России в целом, к стране, которая будет раздираема жуткими страстями в ближайшие 2-3 года, я огромное страдание испытываю. Понимаете, все-таки, как Бродский писал в 1972 году, все, что я умею и знаю, все, что я видел в России. Ну, там, последние 10 лет я жил не в ней, но так или иначе я туда возвращался. А у меня многое с ней связано. И Эта страна заслужила другой участи. Она заслужила сколь угодно радикальной трансформации, сколь угодно серьезных перемен, но такого унизительного финала, таких зомби, она не заслуживала. Я не могу сказать, что я сочувствую нашим или своим. У меня там своих мало осталось. Но я сочувствую 6 векам русской истории, которую смешали с кровью и не буду даже говорить с чем.
Вы знаете, вот я в последнее время тоже часто задумываюсь о том, станут ли ветераны войны украинской, ну, с российской стороны, новой
Нет.
элитой. И
Нет.
вот я себе очень легко отвечаю на этот вопрос. Не станут, потому что, чтобы они стали новой элитой, старая элита должна куда-то деться. А старая элита никуда деваться не
Да
планирует.
нет, ну, понимаете, вот это тоже мне хочется вас утешить, что не очень бы в этом нуждаетесь. Но дело в том, что старая элита исчезнет тут начать. Вот этот вопрос решается сразу. Ну, слушайте, где была сталинская элита в 56-м году? Она или смиренно аплодировала хрущевскому докладу, или она попыталась, конечно, скинуть Хруща, но тут, как вы помните, Фурцева отпросилась в туалет, позвонила Жукову, и антихрущевский путч был задушен в зародыше. Это довольно быстрое дело. Кстати говоря, да и отпустить, а не отпустить в туалет тоже было нельзя, понимаете, да? Тут же какая история? Вся элита сталинская, за исключением антипартийной группы с примкнувшим к ним Шипиловым, она, в общем, показала свою полную безинициативность и абсолютную непопулярность в народе. Ну что, неужели Молотов, Маленков, Каганович могли рассчитывать на то, что за ними кто-нибудь пойдет? Да на Кагановича, который или Молотова, который прогуливался по Фрунзенской набережной в глубокой старости, с брезгливостью наблюдали, выпал с мастодонт. Ну да, там Феликс Чуев записывал какие-то его мемуары, гроша не стоившие. На самом деле эти люди никогда не были элитой. Они, их элита кончилась с их, значит, околевшим паханом. И можно легко предсказать, я думаю, что в России предстоит еще какое-то время под Путиным прожить, это не завтра случится, но сам Путин не будет ни настигнут, ни арестован, ни пойман, у него хорошо проработан сценарий. Путин исчезнет, просто диссоциирует, растворится. В романе Проханова «Господин Гексоген» это было описано все-таки не зря Александр Андреевич, ученик Юрия Трифонова. Там у него Путин садился в самолет, а когда самолет приземлялся, его в кабине не было. Он растворялся в воздухе, потому что он и был пустота. Сейчас, наверное, не любит Проханов вспоминать этот свой роман. Его тут оштрафовали за административное правонарушение на 60 тысяч рублей. Но трагедия в том, что вот мечтаемого суда, мечтаемой расплаты не будет просто, даже не потому, что их простят, никто их, конечно, не простит. Эти люди просто исчезнут. Понимаете, ведь исчез Борман. Бормана убили, но никто не знал, что его убили. Его искали потом 40 лет. Ну, там, я не знаю, с кем удалось побеседовать с Юлианом Семеновым в реальности, да, но количество наказанных главарей Рейха все равно несравнимо с реальным количеством рейховских руководителей. А ответили в основном шестерки. А самой крупной ответившей фигурой был Геринг, который и то повешен не был, отравился. Дело в том, что путинская элита, об этом я знаю хорошо, достоверно, благодаря многим инсайдам, все время играет в двойную игру. Эти люди могут сколько угодно, как Дмитрий Анатольевич Медведев, громче всех призывать к ядерному апокалипсису, но уверяю вас, клянусь вам всем святым, отходные пути у самых громких продуманы лучше всего. Они давно разработали систему подземных ходов, с помощью которой будут драпать из своих рублевок и жуковок. Так что на справедливый суд надеяться не стоит. А готовиться надо к долгой, думаю, не менее чем 2-летней, а может быть и 3-летней, кровавой, абсолютно неуправляемой смуте на просторах России, после которой население взмолится и призовет хоть одного менеджера, который сможет это разрулить. А утешиться можно только тем, что следующие 10 лет российской истории будут очень счастливыми.
Как тут не вспомнить, правда, не посмотренный мной, как и многими, фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеля»?
Очень полезная картина. Я ее не видел, и никто не видел. Ее премьера будет зимой. Но я многое знаю о романе, который лежит в основе фильма. И, конечно, понимаете, Диль играет в этом фильме, насколько мне рассказали посмотревшие, Диль играет воплощенный страх, ужас. А раскаяния там нет никакого. Но я вам должен сказать, что ведь Раскольников у Достоевского не раскаивается. Ему очень страшно. Раскаяние наступает после сна Трехиных на каторге. Первый год на каторге он оставался ожесточен сердцем. Никакого раскаяния не было. Раскаяние этих людей для меня вообще под вопросом, потому что там почти ничего человеческого не осталось. Раскаяться могут мелкие исполнители, такие как Хёс, повешенный в своем доме в 1947 году, герой, вышедший сейчас на российские экраны «Зоны интереса». Очень полезный роман и очень полезный фильм. Но одно бесспорно, нам не важно их раскаяние, нам важно, чтобы следа от них не осталось в России. И самое главное, чтобы схема, по которой Россия жила предыдущие 6 лет, схема опричного государства, которое выживает только за счет территориальной экспансии и внутренних репрессий, чтобы эта схема была разрушена. Пусть даже вместе с ним будут разрушены уникальный балет, уникальная интеллигенция, вечно совестливая, уникальная армейская шагистика. Пусть это все уступит место чему-то другому, потому что от всего этого мы, честно говоря, устали смертельно.
Но вот учитывая сильно ускорившуюся историю, через сколько лет после того, как все эти преступники растворятся, мрази, исчезнут где-нибудь в Бразилии, Аргентине, где угодно, неважно, зазвучат сначала шепотом, потом погромче фразы «Путина на вас нет, Медведева на вас нет».
Ренат, я должен вас разочаровать. Они не зазвучат никогда. Между Путиным и Сталиным есть серьезная разница. Сталин, конечно, фигура без единого светлого пятна. Но он, по крайней мере, был умнее. Он к своему народу относился с некоторым уважением. Понимаете, для меня вот интересные фигуры, все более интересные, в последнее время становится Андропов. У меня один мальчик в моем семинаре Artists in Power, делал об Андропове доклад. Андропов уже был поэт. Понимаете, да, он писал либо такие тютчевские стихи о бренности всего, либо писал послания шуточные своим консультантам, там, Бурлацкому, Бовину. Не глупые, кстати, он довольно гладко писал. Андропов понимал одну важную штуку, которую сформулировал еще Святополк Мирский. Они же все, так сказать, питались цитатами и мыслями Святополка Мирского. А интеллигенция стала главным классом в мире, главным правящим классом. Собственно говоря, ни пролетариата, ни крестьянства больше нет. Административный класс, чернь, ни на что абсолютно не способен. Судьбы мира решают независимые интеллектуалы. С точки зрения Мирского, вот в книге «Интеллигенция» 1934 года, они появились именно в Англии. Это были Уэллс, Шоу, главным из них он считал Рёскина. В общем, это люди, которые создают интеллектуальный класс. Так вот, Андропов, знаете, в отличие от Путина и Сталина, он реально думал о стране. Он, может быть, готов был бы даже пожертвовать статусом и властью партии. Он желал КГБ привести к власти как интеллектуальный тент, такой think-tank, как интеллектуальный центр. Но он надеялся, по крайней мере, реформировать это все. Путин поставил, он сделал главную свою ставку на то, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы он оставался тем крюком, на котором страна удержалась, чтобы любой ценой ничего не менять, лишь бы он оставался главным. Вот эта постановка своей власти во главу угла, это будет главной причиной того, что его имя будет проклято. Можно говорить, что Андропов хотел, но не успел. Можно говорить, что при Сталине был порядок. Никогда ни один идиот не скажет, при Путине было лучше. В лучшем случае скажут, Пригожину не дали победить. А имя Путина будет ассоциироваться с колоссальным позором. Конечно, найдется какой-нибудь идиот нонконформист, который напишет его биографию, который будет доказывать, что все было правильно, что ему не дали. Этого нонконформиста тоже затопчут и правильно сделают, потому что не всякий нонконформизм хорош.
А есть среди российской элиты, которая ртом обозначила интеллигенцию как класс главным своим врагом, есть ли среди них люди, которые на самом деле шепоточком считают себя-то интеллигенцией? Условно, Симонян с вечными
Нет,
салонами,
ну,
Песков.
Симонян уже сказал, если бы не война, она бы уже вышла в отставку. То, что Симонян заговорил об отставке, это само по себе превосходно. Тут нет. Знаете, вопрос на самом деле справедливый. Есть ли среди них двойные агенты? Есть ли среди них ребята, которые так готовят себе отходной путь, что играют заодно, немножечко подыгрывают на фронте оппозиции? Есть. И вопрос, знаю ли я их? Я о них догадываюсь. Мне одно время, кстати говоря, где-то году в 12-м казалось, что такие потенции есть у Суркова. Он заговорил же, что на Болотную вышли лучшие люди, но потом довольно быстро взял себя в руки. А нет, конечно, никаких конкретных действий они не предпринимают. Когда это все рухнет, мы прочтем множество показаний о том, что были люди, которые предупреждали об обысках. Может быть, кстати, действительно были. А был же сотрудник КГБ Орехов, который предупреждал диссидентов, сам я с ним был знаком. А будут обязательно люди, которые будут врать, и вот Медведев будет таким, да, говоря, что он нарочно, что он пародировал, что он доводил до абсурда эту риторику. Все это будет. Вопрос в одном. Кто им будет верить и кто будет счастлив? Кто будет счастлив их слушать? Россия, по большому счету, сразу после падения путинского морока, будет до такой степени устремлена в будущее. Перед ней будут такие важные, такие принципиальные системные вызовы, вопросы такого масштаба, с которыми мир еще, я думаю, не сталкивался. Это будет вопросом ее существования. Сможет ли она эти вопросы решить? Я думаю, что первый главный вопрос, я этому настаиваю всегда, будет полная отмена тюрем. Россия станет первой страной мира, где не будет тюрьмы. И любая сволочь, которая будет возражать, говоря, что без тюрьмы нельзя, будет подвергаться очень простому испытанию. Она ровно на сутки будет заключаться в российские тюремные условия. После этого ее мнение будет меняться радикально и резко. И навсегда. Поэтому России предстоит освобождаться от ПСИНа, освобождаться от полиции, освобождаться от той контрразведки, которая борется с диссидентами, а не с дронами. Это будет вопрос выживания. Поэтому вопрос наказания, разбирателей, суда над мразью, это будет вопрос 25-й. И мне кажется, что пусть этим вопросом, там, судом над ними, пусть занимаются международные инстанции. А нам мараться не придется. Нам надо решать три проблемы. Срочно поднимать образование, срочно поднимать здравоохранение и взрывать, реально взрывать, разносить по кирпичу российские тюрьмы, потому что без этого нет будущего ни у нас, ни у мира.
Но так как мы в будущее верим, то верим мы в то, что ровно через 7 дней увидимся снова.
Через 7 дней нам будет о чем поговорить. До скорого, пока.
До скорого, пока. Спасибо большое, что провели с нами последние 40 минут. С вами был Ренат Давлетгильдеев и, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Не уходите без лайка и обязательно посмотрите другие любопытные, интересные, классные видео, которые также выходят на нашем канале и прямо сейчас находятся вокруг моей головы. Берегите себя. До самых скорых встреч.